32. Впервые в жизни я напился в 1966 году. Это было в традиционной поездке нашего выпускного класса в Вашингтон. Мы ехали в автобусе, 40 школьников и трое педагогов, кстати, среди них был и старый кумпол, и заночевали в Нью-Йорке, где пить можно с 18 лет. А мне из-за моих ушей и миндалин было уже почти 19, то есть с запасом. Группа наиболее предприимчивых ребят, в том числе и я, нашла лавочку за углом от гостиницы. Оглядывая полки, я понимал, что имеющиеся у меня карманные деньги состоянием не назовешь. Слишком много бутылок, слишком много названий, слишком много цен больше $10. Потом я сдался и спросил у хмыря за прилавком, тот самый лысый скучный тип в сером пиджаке, который, как я уверен, продавал алкогольно-девственным их первую бутылку еще на заре мировой торговли. Что тут подешевле? Он, не говоря ни слова, поставил на резиновый коврик рядом с кассой пинту «Old Log Cabin». На этикетке была бирка с ценой 1,95. Цена была подходящей. Помню, как в тот вечер, или это было уже на утро, меня вели к лифту Питер Хиггинс, сын старого кумпола, Батч Мишо, Ленни Партридж и Джон Чизмар. Это воспоминание как будто не настоящее, а увиденное в телевизоре. Я вроде был где-то не в самом себе и смотрел на все со стороны. Но внутри себя меня еще осталось достаточно, чтобы понять, как я глобально, если не галактически, обосрался. Камера показывает, как мы проходим через этаж девчонок. Меня ведут по коридору, все кружится. Даже забавно. Девчонки высыпали в ночнушках, в халатах, в бигуди, в креме. Они надо мной смеются, но вроде бы добродушно. Голоса приглушены, будто сквозь вату. Я пытаюсь сказать Кэролу Лемке, что мне нравится, как у нее волосы лежат, и что у нее самые красивые синие глаза в мире. Получается что-то вроде «булулусыние глаза мили». Кэрол смеется и кивает, будто все поняла. А я очень счастлив. Миру в моем лице предстает идиот, но очень счастливый идиот, и его все любят. Несколько минут я пытаюсь объяснить Глории Мур, что обнаружил тайную жизнь священника Мартина. Потом я оказываюсь у себя в кровати. Она стоит спокойно, но комната начинает вокруг нее вертеться все быстрее и быстрее. Вертится, как диск на моем старом патефоне, на котором я крутил Фэтса Домино, а теперь кручу Дилана и Дэйв Кларк Файв. Комната, диск, я — ось, и очень скоро от оси начинают отлетать куски. На время я отрубаюсь. Прихожу в себя, уже стоя на коленях в туалете номера на двоих, в котором живу я со своим другом Луисом Прингтоном. Как я сюда попал, не помню. Но это очень удачно, потому что унитаз полон ярко-желтой блевотины. «Как омлет!» — мелькает у меня мысль, и тут же снова на меня накатывает. Ничего не выливается из меня, кроме струек слюны с привкусом виски, но голова вот-вот взорвется. Идти я не могу. Я ползу в кровать, а мокрые от пота волосы лезут в глаза. «Завтра мне...» «Полегчает», — думаю я, и снова выпадаю из реальности. Утром живот несколько успокаивается, но болит диафрагма от рвоты, а в голове стреляет, как в полной пасти больных зубов. Глаза превратились в увеличительные стекла. Они собирают до мерзостности яркий утренний свет, бьющий в окна, и мозги начинают гореть. Об участии в дневной программе... Поход на Таймс-сквер, поездка на катере к Статуе Свободы, подъем на вершину Empire State Building — вопрос не стоит. Идти пешком — бэ. Катер — дважды бэ. Лифт — бэ в четвертой степени. Господи, да я же шевелиться-то еле могу. Кое-как извинившись, я весь день провожу в постели. К концу дня мне начинает становиться лучше. Я одеваюсь, доползаю до лифта и спускаюсь на первый этаж. Есть пока что невозможно, но я думаю, что уже созрел для лимонада, сигареты и журнала. И кого же я вижу в вестибюле, в кресле и с газетой в руках? Мистер Эрл Хиггинс, собственной персоны, он же Кумпл. Я пытаюсь миновать его тихо, но номер не проходит. Когда я возвращаюсь обратно из магазинчика, он уже положил газету на колени и смотрит на меня. У меня сердце проваливается в желудок. Снова попался нашему директору, и, наверное, еще крепче, чем тогда с деревенской отрыжкой. А он меня подзывает к себе, и неожиданно оказывается, что мистер Хиггинс неплохой мужик. Он мне тогда с газетой выдал по первое число, но, очевидно, по настоянию мисс Грамизан. И мне тогда было всего 16. А в день моего первого похмелья мне уже почти 19. Меня приняли в университет штата, и после нашей поездки меня снова ждет работа на ткацкой фабрике.
«Кажется, ты заболел, и потому не смог поехать на экскурсию по Нью-Йорку вместе с остальными», — спрашивает Кумпл, оглядывая меня сверху вниз и снизу вверх. Я отвечаю, что да, заболел. «Обидно, что ты пропустил такое развлечение», — говорит старый Кумпл. «Тебе уже лучше?»
«Ну да, мне уже лучше. Наверное, это был кишечный грипп. Вирус из тех, что валит человека на сутки».
«Надеюсь, что ты больше не подцепишь этот вирус», — говорит Кумпл. «Ну, в этой нашей поездке, по крайней мере».
Он чуть задерживает на мне взгляд, будто проверяя, поняли ли мы друг друга.
«Никогда больше», — говорю я совершенно искренне. «Теперь я знаю, что значит быть пьяным. Смутное чувство ревущей благожелательности, более ясное чувство выхода из собственного сознания из тела, когда оно парит, как телекамера в руках оператора. А потом болезнь, рвота, головная боль. Нет, этого вируса я больше не подцеплю, говорю я себе, ни в этой поездке, ни вообще когда-нибудь. Одного раза достаточно. Я узнал, что это такое». Только идиот будет ставить этот эксперимент второй раз, и только полный псих, да еще и мазохист, может пить регулярно. На следующий день мы уехали в Вашингтон, остановившись по дороге в округе Эмиш. Там, возле автобусной стоянки, был винный магазин. Я вошел, огляделся. Хотя в Пенсильвании спиртной отпускается с 21 года, я, наверное, вполне выглядел на этот возраст в своем единственном приличном костюме и ботянином черном пальто. На самом деле я, скорее всего, был похож на только что выпущенного из тюрьмы юного правонарушителя. Высокий, голодный и вряд ли все шарики на месте. Продавец отпустил мне литровку «Четыре розы», не спросив никаких документов, и к следующей нашей остановке я уже снова был пьян. Где-то лет через 10 сижу я в ирландской забегаловке с Биллом Томпсоном. Нам много чего есть отметить, и не в малой степени завершение моей третьей книги «Сияние». Книга на тему о писателе-алкоголике, бывшем школьном учителе. Дело происходит в июле, в вечер игры бейсбольной команды всех звезд. Наш план — как следует нажраться хорошей старомодной еды, а потом надраться до положения рис. Мы начали с пары стаканов у бара, и я стал читать все надписи. «Выпей Манхэттен в Манхэттене», — гласила первая. «По вторникам повторяем», — сообщала вторая. «Работа — проклятие пьющего класса», — утверждала третья. И, наконец, прямо передо мной оказалось написано: «Для ранних пташек. Отвертка всего за 1 бакс с понедельника по пятницу, с 8 до 10 утра». Я машу рукой бармену, он подходит. Лысый, в сером пиджаке, вполне может быть тем, который продал мне мою первую пинту в 66-м. Может, это он и есть. Показывая на табличку, я спрашиваю: «А кто в 8:15 заказывает отвертку?» Я улыбаюсь, но бармен не улыбается в ответ.
«Университетская публика», — отвечает он. «Вроде вас».